Падение дома Асадов. 50 лет диктатуры закончились революцией за пару недель. Что теперь с российскими военными, которые поддерживали режим в Сирии?
Думаю, нанесем им такие удары, которых они пока и не видели.
Кремль приютил Башара Асада и уже ведет переговоры с новой властью в Сирии. Путин больше не поможет другу.
Путин проиграл, сильно упал в глазах жителей Ближнего Востока.
Крах диктатора, перспективы от радостных до тревожных. Чего ждать?
Все забудут о нем так же, как сейчас забывают про Асада.
Это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, а мы начинаем. Башар Асад поговорил с участниками восстания в Сирии, велел мирно передать власть повстанцам и уехал из страны. В этих переговорах Россия не участвовала, но с новой властью Кремль уже налаживает связь. Так, вечером в воскресенье Министерство иностранных дел России комментировало новости о том, что бывший президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву и получил политическое убежище. На этом помощь Кремля закончилась. Хотя в 2017 году Путин обещал совсем другое.
Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас, в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм. Под какой бы личиной он ни прятался и не маскировался. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели.
Террористами в этом клипе Путин называет не только боевиков ИГИЛ, но и так называемых повстанцев, которые в эти выходные захватили власть в Сирии. Как получилось, что союзник Путина за пару недель потерял страну? И что случилось с помощью от Кремля? Смотрите в нашем сюжете.
Антиправительственные группировки вступили в столицу Сирии, Дамаск, в ночь на 8 декабря. Прежде всего, это вооруженная светская оппозиция из провинций Дамаск и Дараа. Они объявили о свержении президента Башара Асада и освободили из тюрем политзаключенных. Позже в город вошли отряды исламистской коалиции Хаят Тахрир аш-Шам. Один из лидеров, Абу Мухаммад аль-Джулани, выступил с речью в центральной мечети Дамаска.
Это победа, братья мои, новая глава в истории. История всей исламской нации. Это поворотный момент для всего региона.
Министерство иностранных дел России днем 8 декабря сообщило, что Асад покинул Сирию. Где бы сейчас ни находился Асад, он точно покинул свою официальную резиденцию.
Эти люди из Думы сейчас находятся в президентском дворце.
Город Дума в Сирии в 10 километрах к северо-востоку от Дамаска. Оттуда в столицу Сирии вошли исламисты. Днем 8 декабря появились кадры из президентского дворца в Дамаске, который заняли вооруженные антиправительственные группировки. Также туда проникли местные жители и вынесли оттуда мебель, посуду и другую утварь. После свержения режима Асада территорию Сирии контролируют несколько группировок. Северо-запад и центр страны оказался под властью коалиции исламистов Хаят Тахрир аш-Шам, бывшей ячейки Аль-Каиды в Сирии. С 2018 года они контролируют провинцию Идлиб, полностью вытеснив из нее светскую оппозицию. Исламисты взяли Алеппо, а теперь контролируют провинции Хама и Хомс. Уже после свержения Асада группировка вошла в Дамаск и провинцию Латакия, где находятся российские военные базы. Район Дамаска и юго-запад страны взяла под контроль светская оппозиция из провинций Дамаск и Дараа. Также в провинцию Дамаск вошли отряды Сирийской свободной армии, оппозиционеры, ранее контролировавшие территорию вблизи иорданской границы и со штаб-квартирой на американской военной базе Эт-Танф на юге Сирии. Север и восток страны контролируют отряды сирийских демократических сил, основу которых составляют бойцы курдской самообороны. После падения режима Асада курды заняли город Дейр-эз-Зор. Правительственные силы и проиранские боевики, ранее занимавшие город, эвакуировались в Ирак. На позиции курдов наступают протурецкие боевики сирийской национальной армии. Вечером 8 декабря при поддержке турецкой авиации они вошли в город Манбидж. В городе идут тяжелые бои. В пустыне между городами Хомс и Дейр-эз-Зор скрываются отряды ИГИЛ. По ним наносят удары с воздуха американская авиация. Израиль нанес 3 авиаудара по Дамаску в воскресенье. Затем израильские сухопутные войска впервые за 50 лет зашли на территорию Сирии, перейдя демилитаризованную приграничную зону. Местное новостное издание Суайда-24 сообщает, что утром 9 декабря израильские войска продвинулись в провинции Кунейтра, достигнув окраин города Хадар, примерно в 2 километрах от границы. Израильский канал N12 заявил, что Цахал захватил горный массив Хермон. Цахал подтвердил переброску десантников на Хермон. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал это временной мерой.
Мы взяли под контроль некоторые территории вблизи границы, чтобы не быть застигнутыми врасплох на сирийской границе, как 7 октября.
Тем временем Россия обратилась к Турции за помощью в выводе войск из Сирии, передает телеканал CNN Turk. По данным корреспондента, если запрос одобрят, российские войска отправятся в районы, контролируемые Турцией, а оттуда их отправят в Россию по воздуху. Речь не идет о выводе войск из баз в Тартусе и Хмеймиме. Их Россия хочет сохранить, добавляет телеканал. Помощи Анкары Москва просит в выводе войск из других частей страны. ТАСС со ссылкой на источник сообщала, что антиправительственные группировки полностью контролируют Латакию и Тартус, но не собираются штурмовать российские военные базы. Они работают в штатном режиме. Тем временем посольство Сирии в Москве и консульство в Санкт-Петербурге уже сменили флаги. Теперь над ними развивается знамя оппозиции.
И вместе с флагом в Сирии сменился и лидер страны, теперь ей управляет Абу Мухаммад аль-Джулани. Соединенные Штаты считают его террористом. Награда за его голову – 10 миллионов долларов. В нулевых он воевал за Аль-Каиду, одним из приближенных к одному из их лидеров – Аз-Заркави. После того, как Штаты ликвидировали Аз-Заркави в 2006 году, Джулани отправился в американскую тюрьму. А после освобождения вступил в ряды Исламского государства Ирака. Вернулся Джулани в родную Сирию только году в 2011 и сразу объявил о создании Джабхат ан-Нусра – новой террористической организации. И такая биография нового лидера как будто омрачает новости о свержении старого. Кстати, как вы, дорогие зрители, относитесь к новостям о свержении Башара Асада? Мы просим вас проголосовать об этом в чате нашей трансляции. Там вас ждут 3 варианта ответа. Пожалуйста, голосуйте. В конце трансляции мы подведем итоги. О том, насколько опасны те люди, которые пришли к власти в Сирии, перед эфиром я поговорил с востоковедом Русланом Сулеймановым. Он ответил, что гражданская война еще не закончена. Несмотря на заявление Аль-Джулани, внутри его террористической группировки есть и более радикальные движения. И им еще делить страну между собой. Обнадеживает только то, что долгая война истощила их силы.
В отличие от исламского государства, из которого происходит Хаят Тахрир аш-Шам, у этой группировки нет каких-то глобальных задач. Исламское государство строит всемирный халифат от Индии до Испании, а Хаят Тахрир аш-Шам концентрируется исключительно на задачах внутри Сирии, на построении условно эмирата в отдельно взятой стране. Поэтому пока что нет оснований говорить о том, что Хаят Тахрир аш-Шам может представлять какую-то угрозу даже соседним странам, даже Израилю. Просто Хаят Тахрир аш-Шам сейчас не до того. В дальнейшем, да, нельзя исключать, что, например, для укрепления собственного имиджа, для сплочения населения потребуется какой-то общий враг. Здесь напрашивается Израиль, тем более, что у Сирии до сих пор не решен вопрос с голландскими высотами, а лидер повстанцев Аль-Джулани сам выходец с голландских высот, так что для него это очень принципиальный вопрос. Но пока что до этого еще далеко. Пока что главная задача повстанцев – укрепить собственную власть.
Из 17-го года один из главных противников власти Хаят Тахрир аш-Шам – это армия России. Их, по данным Института изучения войны, российских военных в Сирии 7,5 тысяч. Пока военные базы в повышенной готовности, пишет Министерство иностранных дел России. С новой властью ведут переговоры. Но в их немедленный успех этих переговоров востоковед Руслан Сулейманов не верит.
Это вообще был один из самых сложных вопросов на всех переговорах по Сирии. Кого считать террористами, а кого нет. И Москва в своих списках включала в том числе Джабхат ан-Нусру. Это предшественники Хаят Тахрир аш-Шам. Потому что это были злейшие враги режима Асада. Мы видим, как на ходу переобувается российское руководство и заявляет уже о готовности сотрудничать с теми, кого еще вчера Россия называла террористами и требовала включить их в список террористических организаций, в том числе по настоянию России была принята резолюция Совбеза 2254, где черным по белому написано, что Хаят Тахрир аш-Шам – это террористическая группировка. Но Москва теперь в безвыходном положении, надо договариваться, в том числе и по поводу своих военных баз. Так что, да, с нуля теперь Кремль, по сути, устанавливает эти отношения, в отличие, скажем, от тех же талибов, когда к 2021 году Москва уже имела тесные контакты с талибаном и была готова к тому, что они захватят власть. И талибы первым делом, зайдя в Кабул, взяли под охрану российского посольства тогда. С Хаят Тахрир аш-Шам такого уровня взаимоотношений точно нет.
И теперь, по словам Руслана Сулейманова, под вопросом и отношения России с другими арабскими странами. Путин так много говорил о помощи союзникам, а в переломный момент не помог даже дипломатии. А много лет репортажей о спасенных чуть ли не лично Путиным городах Сирии превратились в его личное поражение.
Россия слаба, Путин слаб. Это уже не тот стронгмен, которому рукоплескали 10 лет назад. Все понимают, что у Путина нет тех возможностей, тех ресурсов, что прежде. Так что Путин проиграл и сильно упал в глазах жителей Ближнего Востока. Хотя он пытается еще реабилитироваться, и многие пытаются его оправдывать, я знаю, арабы, в том числе тем, что он ведет войну против НАТО. Для жителей Ближнего Востока нет никакой российско-украинской войны, нет никакой, условно, бомбежки мирных украинских граждан. Есть война Путина с НАТО, и так они ее воспринимают. И это пока что его как бы удерживает на плаву в глазах жителей Ближнего Востока. Когда Путин окончательно начнет падать с пьедестала, все забудут о нем так же, как сейчас забывают про Асада.
Но то, что Путин еще пока не упал, совсем не означает, что у России не будет потерь на Ближнем Востоке, уверен востоковед Руслан Сулейманов. Под угрозой главный источник дохода.
Как с ним можно заключать какие-то сделки, какие-то договора по тем же вооружениям? А Россия ведь ничего, кроме вооружений-то, не предлагает на Ближнем Востоке. Россия не участвует, скажем, в каких-то инфраструктурных проектах. Мы не видим российские, скажем, строительные компании в восстановлении ближневосточных стран, пострадавших от войн. Да? Китай активно вкладывается. И в ту же Сирию, кстати, Китай немало инвестировал. Россия ничем подобным не может похвастаться. И теперь есть опасность и для российского оборонного комплекса, если он еще планировал что-то предлагать странам Ближнего Востока, теперь они, я думаю, 10 раз подумают, а соглашаться или нет.
Кроме денег за оружие, Россия теряет в Сирии нефть и другие ресурсы. Возвращаться за ними уже нет смысла, говорит Руслан Сулейманов. Нет сценария, при котором вернется Асад. А сами ресурсы не приносят России столько денег, чтобы за них воевать. Ведь на добыче нефти в Сирии зарабатывала не страна, а друзья Путина, которые эту нефть и выкачивали. Это очередной удар по авторитету Путина. Спросим это у главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова. Кирилл, здравствуйте. Как, на ваш взгляд, друзья Путина отреагируют на то, что он уже не будет спасать их бизнес?
Добрый вечер. Мне кажется, радости у друзей Путина в этом отношении мало. И в целом, мне кажется, такие круги тревоги, что называется, расходятся по воде. Потому что сколько угодно можно говорить о том, что ну вот у Путина такая сложная ситуация, что идет такой геополитический слом, и он там, как считают, на Ближнем Востоке воюет с НАТО в Украине. Но при этом ясно, что те обязательства, тот замах, который на себя российский диктатор взял, они не выполнены, и не выполнены самым таким, ну, скоротечным, быстрым способом. Конечно, две недели назад еще никто не ожидал, что наступление повстанцев может быть настолько успешным. И это показывает, что в действительности никакой поддержки, конечно, народа у Асада не было. Никто не готов был за него воевать. И как только у России, у Ирана, двух главных союзников Асада, ну, как-то сократились возможности для военного присутствия в этом регионе, так немедленно мы увидели вот эту сцену смены власти и совершенно позорного бегства Асада в Москву, в такой приют для военных преступников по нынешним временам. Особенно показательно это то, что в том контексте, что Асад в 2014 году, наблюдая за судьбой Януковича, публично говорил, что он так никогда бы не поступил. И возвращаясь к друзьям Путина, мне кажется, что это серьезное повреждение ключевого мифа, который сложился за десятилетия путинизма, о том, что Путин якобы знает, что он делает, что он ведет такую игру, в которой он просто обязан победить, и что никто и ни в каком регионе мира не готов и не может ему противостоять. Наверное, еще одну вещь здесь отмечу. Очень характерное заявление в течение 2016 года делала российская пропаганда, которая говорила о том, что Россия пришла навсегда вот дружить с сирийским народом, что Россия поднимается с колен, прочие вещи по списку. Эта риторика очень сильно напоминает, хотя и в гораздо меньших объемах, и по нам она, конечно, ударила по нашим жизням сильно меньше, но эта риторика очень сильно напоминает то, что российская пропаганда говорит с 2022 года в ходе вторжения в Украину. И мы видим, как вот эти все заявления о том, что если террористы снова поднимут голову, то по ним будет нанесен, значит, страшный удар. И заявления о том, что у России очень серьезные намерения в регионе, они рушатся буквально за считанные часы, когда российским властям приходится принимать решение про эвакуацию тех военных сил, которые базировались на территории Сирии при Асаде.
Вот как раз с той риторикой пропаганды российской, которую вы упомянули, только что возмущались сегодня все утро и все воскресенье провоенные блогеры, и у одного из них, у Семена Пегова, я прочитал такой пост в Телеграме, он сравнивал мягкую силу России и мягкую силу Турции в Сирии. Он писал, что Турция предоставляла сложные операции медицинские, на позвоночник, например, боевикам, и логистику им организовывала, всякие конференции, вывозила их, если нужно. А Россия, напротив, российские военные раздавали одеяла из фольги. Вот знаешь, что это такой нестабильный, сложный регион, тяжелый. Почему же Путин так мало вкладывался в него?
Я думаю, что Путин потерял к нему интерес, в том смысле, что его такая мономания, она предполагает, что все-таки объект культа, он более-менее один. Вот он, с его точки зрения, все было, наверное, ему и Асад говорил, что все более-менее в порядке, и что, конечно, он удержится, и что вот характерно же, что Асад еще получил на последних так называемых президентских выборах, он получил 95% поддержку сирийского народа, Путин тоже такую поддержку регулярно получает. И вот это сборище этих стронгменов, оно, я думаю, внутри их общения достаточно много лжи и такого хвастовства. Путин считал, что у него есть там авиабаза, у него есть военно-морская база, у него есть какая-то поддержка в отношении Асада, и дальше все будет под контролем, и сейчас на повестке дня другие проблемы у Путина, как мы знаем, да, вот он во внутренней политике, он занят увеличением деторождения, а внешнюю политику переключил целиком на агрессию против Украины. И, ну, вот, наверное, серьезное внимание Сирии в этом контексте просто не уделялось, и внимания не хватало, и ресурсов, как Руслан справедливо отмечает, не хватало. Поэтому я думаю, что здесь ничего удивительного нет. Мне кажется, что просто Сирия – это на некоторой степени пророчество. Пророчество на тему того, что вообще путинская диктатура несет регионам и странам. Ну, сирийская война началась не из-за Путина в конечном итоге, да, но Путин принял в ней серьезное участие и серьезно помог удержаться у власти диктатору, который на самом деле этой власти бы без Путина, конечно, не удержался бы еще к 2016 году. Но мы знаем, что вот у нас теперь есть Сирия дома. У нас в отношении Украины, то есть территории, где идет война на территории Украины и оккупированные территории, они, в общем, по уровню насилия и бесправия людей, в первую очередь мирных граждан, она, в общем, подбирается к той Сирии, которая после Путина и после Асада осталась в наследство пока до конца не ясно кому. И это, наверное, самое страшное здесь, что вот такой экспорт насилия, который Путин устраивал в отношении Ближнего Востока, он теперь существует гораздо ближе к дому, гораздо ближе к тому месту, откуда это насилие приходило.
Кирилл, вы в программе «Плохие новости» каждое воскресенье подводите новостные итоги. И, ну, кажется, в этот раз не вы, а наоборот, вам я принес плохие новости. Или нет? Для вас падение Асада – это плохая новость?
Программа «Ужасные новости» называется.
Да, простите.
Изначально, да, это был гораздо более шуточный формат, чем сейчас в нашей страшной реальности. Нет, для меня падение Асада – это хорошая новость. Диктатуры должны заканчиваться, и диктатуры должны заканчиваться тем, что, ну, вот диктатор просто оказывается жалким, одиноким человеком, как, в принципе, любой человек, которого никто не любит, и который живет исключительно за счет страха и насилия. Все это заканчивается, и это очень показательно, и я думаю, что это радости Путину не доставило в первую очередь, потому что мы знаем, что Путин очень переживал за судьбу Каддафи. Потом он помог Асаду, в том числе, не только из-за экономических интересов своих друзей в Сирии, но и из-за того, чтобы не было новой истории Каддафи. Теперь, хотя Асад жив, и у него, наверное, все хорошо будет в Москве, там вкус вилл, доставка, госуслуги, все это в пакет к статусу беженца для военного преступника прилагается. Вот, все равно это такая довольно безрадостная новость для диктаторов всего мира, потому что они думают о том, что их время точно так же жалко пройдет в какой-то момент времени. Либо они умрут, и потом их памятники будут свергать с пьедесталов, либо они вот таким образом бегут куда-то, где их готовы еще будут принимать. Но, в общем, ничего радостного для них в этом нет. Конечно, я понимаю, с чем связан ваш вопрос по поводу радости. Мы пока плохо понимаем, что за люди пришли в Сирии к власти. То есть понятно, что их там часто называли в прошлом террористами, в частности, российские власти. Как тоже Руслан отметил, уже у российских властей все время такой круговорот террористов в природе осуществляется. Вот эти уже вроде бы не совсем террористы, с ними надо договариваться. Талибы тоже уже не совсем террористы. Ну, очевидно, что это люди, которые принадлежат в первую очередь к исламистским группировкам, и у которых сейчас есть какое-то пространство возможностей для того, чтобы организовать власть по тому образцу, по которому они и хотят. Проблема в том, что хотя режим Асада был светским, он был одним из наиболее кровавых и страшных, на самом деле, которые существуют на нашей земле. Не случайно сотни тысяч сирийских беженцев находятся в самых разных странах мира. Не случайно у этих людей сейчас праздник, потому что они, по крайней мере, пережили режим Асада, который обещал быть вечным. Это не означает, что дальше у Сирии какое-то блестящее демократическое будущее, но это означает, что у людей в Сирии, по крайней мере, есть возможность за него побороться.
Но судя по реакциям в нашем чате, у наших зрителей тоже сегодня праздник. 56% тех, кто участвовал в нашем опросе, ответили, что у них реакция на новость о свержении Асада – это радость. А можно ли связать радость наших зрителей из России за проблемы у друга Путина с реальным пожеланием россиян в отношении Путина?
Я совершенно в этом уверен. Я уверен, что если бы мы даже могли получить какие-то честные социологические данные из России, мы бы увидели, что все-таки россияне никакого восторга по поводу Путина сейчас не испытывают. Действительно, большое количество людей, наверное, хотят, чтобы Путин оставался у власти, потому что он такой символ этой пресловутой стабильности, бесконечного правления. Они, наверное, хотели бы, чтобы он закончил войну и объявил бы о своей победе, а потом мы бы все вернулись, как минимум, в 2019 год, когда все было как-то поспокойнее и в целом не так плохо. Но у нас же был, на самом деле, пример очень похожий, похожий на сирийские события нынешние. В 23-м году летом вооруженные люди Евгения Пригожина, они шли маршем на Москву, было непонятно, насколько это серьезно, но им практически никто не оказал сопротивления, не считая нескольких летчиков, которые бомбили эту колонну. И, по-моему, если бы какие-то вооруженные люди взяли бы власть в Москве в тот момент времени, то реакция людей была бы чрезвычайно спокойной, может быть, даже в некотором смысле слова радостной, особенно если эти люди бы заявили, что они там сворачивают какие-то эксцессы, которые характерны для предыдущей власти. Наверное, тут надо заметить, что количество беженцев из Сирии гораздо больше, чем количество беженцев из России. Режим это гораздо более кровавый и страшный на сегодняшний день был, чем до сих пор является путинский с точки зрения того, что происходит с террором внутри страны. Но Сирия, по крайней мере, Сирия Асада не имела возможности и не вела захватнических агрессивных войн на чужой территории. И в этом смысле слова, мне кажется, радость от избавления от режима Асада очень понятна тем людям, которые очень устали от войны в России.
Спасибо большое, Кирилл, что нашли время и поделились своими мыслями с нашими зрителями. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов объяснял нам, как он видит смену власти в Сирии, к чему это может привести и какие были у этого причины. Спасибо всем вам, дорогие зрители, кто смотрел с нами, что происходило в Сирии. Мы будем также следить за этой историей. Конечно, новости будут меняться, у нас будут выпуски о других программах, но более подробный разбор о той же ситуации в Сирии, скорее всего, выйдет в подкастах на нашем втором YouTube-канале «Радио Свобода Контекст». Там мы обсуждаем не только сегодняшние новости, но и более долгоиграющие истории. Поставьте лайк, если досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы...